Такой сегодня день выдался, день бесед.
Хорошо.
Всем трудно. Но мы уже привыкли говорить о том, что сейчас всем трудно. Тем более сегодня тема сознания. Я вообще не знаю труднее темы, которая бы так вот трудно входила в жизнь. Вот представляете, сколько раз бывало такого? Пояснили сотни раз. И все сказали, мы сейчас вот это запомним и понесем по жизни. Но на следующий день вдруг опять исчезла информация о том, что такое сознание. И так часто бывает, что не видится, что, видимо, пойдут и другие темы, мы будем к сознанию возвращаться. А знаете почему? Потому что именно сознанием человек постигает себя. Но постигать самого себя – это самая трудная задача. Никак человек не может понять, что, постигая самого себя, он как бы вторгается в себя самого. Причем не поверхностно, а в глубину, туда, куда-то. О чем он не всегда догадывается, что это такое. Потому мы с вами уточним сначала, что есть сознание. Может быть, когда-нибудь и вспомним. Вы знаете, если написать «со-дефис» – «знание», вот и ответ. Совместное знание. С чем? С кем? С каким-то знанием. Но знанием не просто того, что человечество накопило. Как правило, люди и подразумевают научные знания, опытные знания всей жизни, знания творчества, искусства, религиозные знания. Нет, это речь идет сначала не об этих знаниях. Хотя и об этих тоже. Сначала речь идет о знаниях высших. А где эти знания? Эти знания в духе. Вот мы можем себе представить, что на прошлой встрече мы говорили, есть чистый луч, он исходит из непроявленного мира. И, конечно, ему нужна оболочка, где этот луч мог бы существовать. Иначе в правильном мире он не сможет себя проявить, жить, существовать, но он уже несет в себе понятие «я». «Я» – это все, это беспредельность, это Бог. А в человеке – это маленькая частичка, только его луч. И вот это «я» отражается и на той оболочке, которую мы с вами договорились называть по-разному. Зерно духа, монада. И сегодня не об этом речь. Просто я хотел вам сказать о том, как зарождается сознание. Вот уже в этом «я» большом звучит отражение индивидуального. Потому что оболочка, она уже другая иная, чем то, что принесено было из непроявленного в проявленное. Потому и чистое, и незапятнанное было. Это понятно, да? Вот из непроявленного чистое и вообще не имеющее отношения к этому проявленному. Это новое что-то. Оболочка его окружает, и она начинает приобретать его высшее начало. В нем отражается этим «я». И с того момента они едины и неразделимы. Они теперь монада вместе. И они вместе составляют это «я». А затем, когда мы накапливаем всей жизнью самую высочайшую материю, которую именуем огнем, эта материя или огонь приобретает отражение этого «я» в себе тоже. Вот так происходит накопление наших качеств, чувств и мыслей, самых высших. Все это в совокупности опять рождает нечто то, что приобретает понятие знания. А так как эти знания нужно связать воедино, еще представить через наше «я», то и принято назвать то, что «я» охватывает, какое знание и вмещает в себя, оценивает, воспринимает, отличает. Вот это называть сознанием. То есть сознание с кем? Я совместно с сознанием живу в единстве. То есть сознание, на самом деле, вот этот накопленный огонь по существу будет. Еще раз повторяю, совокупность качеств, чувств, мыслей и всего того, что связано с понятием накопления. Вот это и есть знание. Дух было бы, если бы человек полностью себя осуществлял бы и полностью претворял бы через эти знания. Но ему нужно, по примеру понятия сознания вот в духе, проявить себя еще как-то в жизни. Для этого он должен иметь еще более низшие проводники. И вот мы с вами говорили о том, что луч от духа исходит в более плотную материю, для нас невидимую, материю мысли. И там зарождается центр сознания, который мы назвали интеллектом, низшим манасом, личностью, как угодно. И вот там тоже отражается тогда сознание, но личное, отраженное. У человека таким образом существует как бы два уже сознания. Одно его истинное в духе, другое отраженное в рассудке. Рассудок, он временный у большинства людей. Он потом отражает свое сознание, этого «я», и через мозг. Вот почему некоторые люди говорят, что осознание все-таки не в сердце, а в мозгу. Потому что они привыкли, что раз я мыслю, раз я постоянно через мозг себя выражаю, то я, наверное, и буду говорить о мозге. В то время как истинное сознание, истинное «я» выражает себя через сердце, о чем только мы сейчас услышали. Маленькое «я» выражает себя через рассудок и мозг, большое – через сердце. Получается уже два сознания у человека – высшее и низшее. Правда, многие даже не догадываются, что сознание это и есть, оказывается, не только вот в структуре человека, но и в структуре животных, растений и даже минералов. Да-да, и минерал обладает сознанием. И более хочу сказать, даже каждый атом обладает сознанием. Правда, сравнивать сознание атома, минерала, растения, это будет явно некорректно. Это совершенно несопоставимые величины. Мало того, человек помимо сознания обладает еще и самосознанием. Только у человека, мы с вами говорили, есть тело, или лучше сказать, проводник мысли, мыслитель, именуемый манасом на санскрите. Только у него за счет этого манаса создается самосознание. То есть человек сам себя осознает. Это что означает? Что человек может устремляться и думать о будущем. Что он сам себя может оценивать, разрабатывать себе перспективу жизни и даже думать о вечной жизни. Потому что истинное «я» в нем вечное. Но, к сожалению, другое дело, что когда он воплощается, он начинает свою жизнь как с чистого листа. Кто сказал бы, ну почему бы не было бы такого, чтобы вот он воплотился и помнил бы о всех своих жизнях. И жил бы, и вспоминал бы. Тогда и не надо было никому доказывать, что он человек, дух бессмертный, что его я присутствую всегда. А что было бы, знаете? Мы бы жили прошлым. Мы бы только тогда и вспоминали бы, как мы совершаем героические поступки. Или наоборот, терпим поражения сплошные. Или то и другое, но... У кого какие акценты были бы. Один бы зазнался от осознания и видения своих подвигов, а другой бы совсем бы скис. Сказал бы, ну я такой был неудачный, родился уродцем, без ноги, без руки, да и вообще туповатеньким, и что же мне вспоминать-то? А здесь я орел, как же так? Человек, не каждый способен увидеть свое прошлое. Это так кажется, что... Покажите мне только, и я все сделаю, решу и определю правильно. Это только в неправедных практиках человека уводит в прошлое, чтобы он там увидел нечто, что мешает тому, как бы избавиться от каких-то сложностей жизни. Ну, не идут к нему деньги, вот надо посмотреть в прошлом. Кто же там и враг засел в прошлом, который перерезал ленточку, вернее, канал благоприятный, по которому не идут деньги, или болезни только приходят откуда-то с прошлого. На самом деле, человек иметь должен очень развитое сознание, чтобы иногда заглянуть в прошлое. В будущем все люди будут знать свое прошлое, но для этого надо поднять сознание высоко, чтобы не окрашиваться этим прошлым, а брать только те полезные знания, сведения, чтобы их использовать в будущем. Итак, человек, его сознание в основном представлено духом. И вот здесь, конечно же, Рерих не определял, не давал определения сознанию. Он просто часто говорил, вот сегодня, когда речь шла о сердце тоже, ведь проблема в чем? Рерих не занимался созданием трактатов, где описывал бы человек, создавал бы взаимосвязи, но он говорил о действиях, всех тех составляющих, которые являются главными в человеке. И если сознание – это главное, вот Рерих говорил о действии сознания. А что в этом сознании главного? Сознательная жизнь, сама жизнь, поражающий дух. А для чего ему действовать? Оказывается, в человеке вот этот огонь, он должен накапливаться. И тогда введено в понятие жизни несколько представлений о действии сознания. Ну, понятно, когда мы употребляем слово «рост сознания», тут у нас ассоциаций побольше. Мы сразу представляем, что вот этот огонь-то должен как-то вырасти. Куда? Вширь, вглубь. Оказывается, есть такое понятие. Расти огонь может вокруг оболочки, нарастать. Согласны с этим? Может нарастать. Но когда вводится в понятие расширения сознания, тут уже как-то трудновато возникает. Куда это оно расширяется? Многие сразу представляют подобную ауре, которая разрастается на километры и на многие тысячи миль. Или не об этом эта речь идет? Рерих не говорит о том, что есть расширение сознания, но он говорит, что способствует этому. Вот он, например, говорит, что переселение народов, кажущиеся не столь важными на первый взгляд, и вообще кажущиеся просто причиной, или вернее следствиями столкновения народов в каких-то корыстных целях, в захвате земель, смещении других народов, то завоевание каких-то плодородных частей земель или накопление богатства, они как бы вот такие корыстные цели лишь преследовали. Но Рерих не один раз и многократно даже упоминал, что переселение народов – это есть не что иное, как пути приобретения, во-первых, испытания. Испытания, которые человек обязательно приобретает новые, потому что в столкновениях – это одно испытание. В умении сосредоточить жизнь по-новому среди новых соседей – это ведь не только обмен опытом, это еще умение сложить по-новому жизнь. Это совершенно новое мироощущение, мировосприятие. И это все способствует развитию сознания, которое Рерих назвал расширением сознания. Далее, ведь помимо всего прочего, помимо соприкосновений, столкновений, на обычном уровне идет обмен настоящими знаниями. Какой-либо народ обязательно находится тот, который не растерял существо знаний, даваемых свыше. И тогда человек приобретает, вернее, народ приобретает новое какое-то представление о мире, обогащенное новым опытом, хотя и подвергается очень серьезным испытаниям. Итак, накапливаемый опыт, соединение с другими народами давало возможность при перемещении на народов все больше и больше именно создавать условия в своей жизни, чтобы возрастало сознание. Этот вот один момент расширения сознания. Ну, вот еще можно сказать о том, о чем часто мы не задумываемся. Особенно актуально в современной жизни. Рерих как-то говорил о том, что есть лики благие, помните, мы о ликах говорили, но есть, ну, как бы отражение этих ликов, личины, которые тоже он назвал ликами, которые устрашающие. В жизни можно встретить много устрашающих, создающих как бы картину ужаса ликов. Во-первых, они проступают из тонкого мира. Во-вторых, есть и темные силы, сохранившиеся вообще в человечестве. Наконец, существуют все эти безобразия жизни, которые создают ужасные гримасы ее. Это и высочайшие преступности, насилие, и профизм, отчаяние, болезни, нищета, голод и увечья, и много другое. И человек старается подальше от этих ликов. Он говорит, а где же наша красота? Давай стремиться к красоте, к прекрасному, к добру, к любви. А Рерих не уберегает человечество. Он говорит, иногда для роста сознания нужны видения этих ликов. Видения для того, чтобы преодолеть их попытки страхования, чтобы преодолеть страх. Потому что в дальнейших испытаниях маски или ужасы могут встретиться более ужасные. Мы как-то с вами здесь говорили о том, что если бы увидели бы астральные вихри, мы бы пришли к большему ужасу, чем все те вместе взятые на Земле. И тогда, когда речь пошла о ликах, а ведь многие могут даже вспомнить, кому-то что-то приснилось, кто-то на границе сна и отдыха или засыпания, вот видел какие-нибудь ужасные маски лики с ужасными глазами. Знаете, много таких чудовищ в тонком мире существует. Рерих и сказал, потому не надо их бояться. Надо как раз знать, что действительность окружающая нас многообразна. И радость-то не в том, что этих масок ужасов не существует, а в том, что при виде всех ужасов сердце не содрогнется, а наполнится радостью преодоления. Вот почему, скажем, даже самые ужасные фильмы, которые сейчас нам предлагают смотреть, они вообще для большинства людей очень вредные, потому что они насаждают, во-первых, мысли-образы низкие и захламляют пространство. Во-вторых, люди поддаются их воздействиям и становятся притворяющими в жизни. Но для сильных духом все эти ужасы должны, наоборот, как бы преобразовываться. Они должны как бы одеваться в купол огня, чтобы все это преодолевать. То есть человек таким образом проходит особо серьезные испытания. И этим тоже расширяет сознание. То есть сознание растет в преодолении. Ну и, конечно же, Рерих еще одну мысль выразил интересную. О том, что расширение сознания очень необходимо. Но еще важнее утончение сознания. Потому что в эпоху новую, в эпоху света очень важно еще к тому же воспринимать все знаки тонкие, воспринимать все самое утонченное, а этот самым утонченным является огонь, ведь эпоха огня наступает. Потому нужно приготовить свои проводники для восприятия, и потому утончение становится важнейшей составляющей человеческой жизни. И для этого требуется сложить идею в себе самом, что к утончению сознания ведет искусство. Искусство, потому что это есть наивысшее выражение творческого процесса. Само искусство направляет на утончение сознания, на восприятие мира в его в лучших сочетаниях цвета, света, форм. То есть оно зовет своими магнитами. И человек утончает сознание. Вот это очень важно. И для человека очень важно знать, что и быть благодарным еще, что очень многие умы, многие просветители направляли его сознание на расширение. Но вот человек иногда не связывает все эти действия как расширение сознания. А ведь задача такая, что каждый просветитель приводил человека в то состояние, с которого он и мог только начинать строительство. Но строительство не обычного здания там, а строительство духа. То дух тоже строится. Это очень важное обстоятельство жизни. Таким образом, создавая предпосылки для расширения сознания, подвергая его испытаниям, действиям, творческому процессу, создавая условия для роста сознания, человек совершенствуется. Человек будущего – человек сознательный. Он обязательно будет жить сознанием духа. Не случайно, у нас сегодня так две темы, как бы сложные вместе даже. Это вот сердце, сознание. Но еще один путь для расширения, для строительства духа, формирования сознания, конечно, это устремление к верху. Когда человек видит вокруг так много воздействий отрицательных, приводящих его к раздражению, в гнев, он, конечно, не желает находиться в этом состоянии. Скажите, ведь многие из нас говорили, ну что мне никак не одолеть вот это раздражение? Мы все против него, а оно так нарастает. То мы с вами должны знать, что невозможно одним усилием только одно лишь мысли или желание преодолеть эти так сильно и пагубно влияющие на нас, и по всем показателям здоровья, всех наших действий, процесса раздражения. Человек должен стремиться, оказывается, вверх, сознанием. И тогда вот эта вся шелуха начнет исчезать. Не сразу, но при усилиях вверх. Человек должен переключить свое сознание к высшему. И только в этом заключается смысл спасения. А высшим он должен искать прекрасное. То есть превышние образцы красоты. Только тогда человек избавится от мешающих во всех явлениях жизни раздражения и гнева. Человек мечтает о свободе. Как мы часто слышали эти слова. Свобода, равенство, братство. Прямо со времен французской революции, как мы как будто это все чувствуем. Но существует только свобода духа. И эта свобода духа достигается не в построениях, а за счет того, что человек расширяет сознание. И вот свобода духа – это есть признак широкого сознания. Они взаимосвязаны. Таким образом, утончение, расширение, рост, широта сознания будут признаками восхождения духа. Для нас с вами важно знать, что сознание, даже если мы возьмем только его высшее начало, является смыслом жизни. Но вот сознание личное, оно должно быть подчинено высшему. А в большинстве людей так построена жизнь, что в основном человек живет личным сознанием. Потому для человека непонятно, что такое развивать духовность. Когда он слышит духовность, он представляет почему-то церковь, и что он там стоит со свечкой, молится или записки пишет. Или его вот грехи ему прощают. Для определенных уровней сознания это, возможно, и необходимо. Но нужно знать, что в этом процессе происходит. На самом-то деле духовность заключается и в накоплении именно огня духа. А огонь духа накапливается в его действиях, в положительных выявлениях. То есть, когда человек выявляет положительные качества. В то же время личное сознание оно формируется во многом в соотношении и в преломлении с земными интересами. Человек решает какие-то свои земные задачи, интеллектуальные, какие-то промышленные задачи, хозяйственные, бытовые, социальные. То есть самые разнообразные, что нам жизнь представляет. И здесь интеллект необходим. И, конечно, развитое личное сознание тоже важно. Но это в случае, когда личное сознание подчинено индивидуальному, то есть духу. И если личное сознание полностью перекрывает возможность проявления духа, то такое сознание, оно не идет как к добру, оно только осуществляет свои корыстные интересы. Вот почему часто развитые по интеллекту люди не служат добру, а иногда даже, наоборот, злу. Но это вопрос следующего порядка. Человек, конечно же, может не только повышать сознание, но и понижать. Если мы с вами будем часто выражать злые мысли, мысли недоброжелательства, мысли гнева, то наше сердце затемнится, и огонь, который мы накапливали, будет гаснуть. Он никуда не исчезает. Он является вечным нашим накоплением. Но погаснув, он не сможет себя выражать, и наше сознание понизится. Это и есть инволюция, о чем мы часто слышим. Ну, еще должны мы знать одно, что в нас, в каждом из нас, живет в сознании Творец, потому что есть закон творчества. И многие, прожив многие, ну, скажем, десятилетия, к 50, 60, а то и даже и к 70 годам, еще только начинают вдруг осознавать, что в них, оказывается, тоже есть способности, у них тоже есть таланты. А доселе они думали, что нет, это они вот такие все одаренные, всякие способные, а он серая мышь, которая, ну, должна только работать вот на чисто таком примитивном труде, на работе где-то или в домашнем хозяйстве. И когда вдруг пробуждается дух, он открывает в себе то, что даже не подозревал. Он, оказывается, может писать и стихи, и музыку, и танцевать, все что угодно, и писать драмы и философские трактаты. Оказывается, каждый человек должен просто раскрыть себе Творца. А это так и называется. Открыть путь сокрытому своему сознанию, сознанию, высшему сознанию. Всего-то. А для этого нужно открыть сердце свое, чтобы сердце выражало. О чем мы сегодня опять-таки слышали. Ну и сегодня мы должны поговорить о памяти. Память тоже является непростым представлением. Память, как и сознание, тоже присутствует не только в высших понятиях, но и в самых низших. Память обладает даже опять-таки атом. Но все это низшее, так сказать, выявление памяти. Есть материя, которая легче запоминает. Что такое запоминать? Запоминать – это значит воспринимать энергию и хранить ее, запечатлевать, то есть. Ну, связанные с современной жизнью, мы знаем, как магниты, пленки, диски и так далее, флешки запоминают, хранят информацию. Магнитные накопители, они содержат информацию. Значит, требуется магнетизм. Чем выше магнетизм, тем лучше воспринимается информация. То, что мы называем информацией, это есть вот поток какого-то знания, какой-то энергии. И такая память есть и в мозгу, и оказывается в каждой клетке человеческого организма. Все это низшая память. А вот высшая память человека оказывается не в каком-то теле, а находится она в так называемой чаше. Чаша человека находится как раз как огонь вокруг зерна духа. Чаша ее называют лишь потому, что она исполняет как бы роль накопителя, да и форма, похожая на чашу. Рядом с сердцем есть еще один центр, называемый чаша. Ведическая традиция их не различает, их называют просто, ну, как единый центр. Потому и слово «анахата», которое определяет как бы единство сердца чаши. Чаша – накопитель знаний. Чаша – есть хранилище знания, хранилище информации, хранилище всех наших знаний. Потому чаша может хранить и все, что сужденное для развития духа, но и то, что не следует воспринимать. То есть чаша – истинный тайник памяти, хранитель тайны. Даже если тогда, когда наш дух несколько ослаб в выражении своих, то есть это называется поникновение духа, то и эта чаша сохраняет памяти. Вот почему не так-то просто пробудить потом к новому активному состоянию духа. У рилих есть понятие «воображение есть память», а память есть воображение. Мы иногда ведь, когда хотим заниматься творчеством, говорим, ну, у нас не хватает воображения. Вот они, да, они вот могут, у нас нет его, забывая, что у нас все есть. Только нужно раскрыть чашу. Потому что само-то воображение – это плод накоплений, прошлых воплощений. И если человек уже прошел так много в своей эволюции, дух его, я имею в виду, конечно же, здесь, и не накопил, было бы странно, он уже принадлежит уже пятой расе, одной из самых передовых, уже готовится в новую расу, шестую, а он не накопил. Такого быть не может. Накопил. Он сам себя просто убедил, что не накопил. Потому и дух не раскрывает и хочет еще иметь воображение. Никакого воображения ему не будет дано без духа. А вот дух, он откроет свой, вот это воображение начинает создавать картины жизни новые. Вдруг выяснится, что он и художник одаренный, и писатель, и тому подобное. А вот извлечение из чаши очень бывает разнообразное. Бывает, человек говорит, дай-ка я вспомню, что мы делали там в Средневековье. А что я делал там? Века просвещения. А где-то я жил в Китае, где-то в Индонезии, в Иране, в Монголии. Начинает он думать, никак не вспомнить. И он пытается даже иногда вспомнить другое. Ладно, я не могу вспомнить свои прошлые жизни, но вот хорошо бы о нем вспомнить хотя бы, как я жил всю эту жизнь. Опять не припомнить, не представляется. И вдруг он узнает, что, оказывается, надо включить такую-то музыку, и под нее он уже обязательно вспомнит. Или какие-то звуки другие, или какой-то цвет, набор цвета, форм. Ничего не помогает. И вдруг где-то зашумело чего-то, совершенно постороннее, где-то раздался какой-то треск, звон, и вдруг он говорит, о, Боже мой, вспомнил. Оказывается, он запоминал именно при сочетании этих звуков. Они-то и сложили ему и протянули ниточку к тем запоминаемым, сложным, необходимым знаниям. Вот такие есть тайны чаши. Тут нужна, оказывается, внимательность. Рильх предупреждает даже об этом, что нужна очень зоркость, внимательность для того, чтобы понять, при каких обстоятельствах мы извлекаем из памяти, из глубины памяти, те сведения, которые нам нужны для жизни. Это немножко отличается от того, чтобы двигаться по стреле вниз, по стреле жизни вниз, для того, чтобы углубить сознание вниз в прошлое, и чтобы там остаться в прошлом, и чтобы прекратить эволюцию, выйти на путь инволюции и закончить на самой дурной планете. Речь идет о другом. Здесь речь идет о восприятии тех знаний, которые протягивают нить от прошлого в будущее. И только такие сведения полезны в прошлом. Ну вот, время у нас очень быстро, да, почти истекло. Вот. Несколько вот вопросов, если есть, по сознанию и памяти, и, пожалуйста.
Нет, он по-другому полностью.
Да.
Можно? Вот подсознание и сознание. То, что подсознание понимается вот в мире, да.
Вы знаете, есть очень разные толкования подсознания. В большинстве случаев, конечно, подсознанием называют все то, что человек не воспринимает своим рассудком. Что же он не воспринимает своим рассудком? В системах, там, где существует еще понятие сверхсознания, это уже ближе к нашим восприятиям, когда мы говорим, да, дух – это как бы сверхсознание. Вот есть личное сознание, а то, что сверх – это наше истинное сознание духа. Тогда подсознание будет это сознание, проявляемое через астральное тело, ментальное и низшие оболочки. Все остальные. В большинстве систем так и видится. Подсознание – это то, что свойственно было нашему сознанию, когда мы находились на уровне животных состояний. Или жили как животные. Вот у животных вот такая вот система, которая могла бы вписаться в понятие подсознания. Пожалуйста.
То есть люди жалуются, что нет памяти. Что память куда-то девается. Вообще все забывают. Только что было, и все забыли.
Замечательнейший вопрос. Лучше его не бывает. Почему? Дело в том, что во всех, скажем так, особенно ложных системах, указывается о том, что самое главное – развить память. И начинается нагромождение логических построений, чтобы человек тренировался в запоминании таких вот нескончаемых цепочек. Но потом кто-нибудь подкрадывается с ножницами и разрезает их. Совершенно ненужное блуждание ума – это загромождение рассудка. Это вот как раз путь самый ложный. Человек не должен заботиться о памяти. У каждого человека есть память. Вот нужно вот это знать. И когда человек забыл, значит, что-то в него сбой есть с сердечным восприятием жизни. Значит, он думал о каких-то и заботился о каких-то земных, может быть, и не самых плохих и дурных, но заботах настолько, что он отключился от духа своего. Его «я» не звучит в сердце. А он говорит, у меня память, что-то я стал забывать. А логический ум его не привык так тренироваться, как вот обычно тренируются шахматисты там, и другие подобные. Ну, кто работает в области там, физики, химии и так далее, в общем, таких математических наук, где очень много требуется тренировки логического рассудка. И тогда он беспомощен. И вот мы должны сказать, что он не должен тренировать память. Он должен обратиться к очищению сердца своего. И тогда в нем дух пробудится и начнет выражать свои знания. Мало того, огонь сердца, наложенный на действие рассудка, поможет рассудку извлекать даже память ближнюю, которая находится в ментальном поле, в ментальном теле. И он вдруг откроет себе, что он, оказывается, помнит не только высокие духовные знания, но даже те цепочки, взаимосвязи, которые моментально извлекаются из хранилищ, временных хранилищ. Поэтому ну, не память развивает, он должен развивать духовность. Память – важная составляющая, но ее не развивают отдельно. Вот об этом речь идет. Она как явление развития. Пожалуйста.
Вот рассеянность, как она связана с памятью, наличием и отсутствием?
Вот. Вы должны знать, что есть космические ритмы. Вот они, 7 продвижений было при построении всей Вселенной. Большие ритмы есть, малые ритмы. А ведь, помните, мы говорили о сердце, это средоточие, это центр духа. Сердце наше воспринимает при проявлении и в зарождении монады нашей все эти ритмы. Сердце напрямую связано со всей Вселенной. Оно живет в этом ритме. Другое дело, что сердце еще имеет оболочки, через которые он и воспринимает рассудком. Сердце как бы начинает сбой давать из-за того, что астральные, ментальные оболочки, да и физическое сердце, связанное с этим центром, начинает давать перебои в ритмах. Рассеянность – не что иное, как нарушение ритмов, перебой. человек не может сосредоточиться. Его воля слабеет и нарушается восприятие мира. Он сегодня картину осознает, он умный и достаточно здравый. И вдруг ритм нарушился, картина изменилась. В это время входит огромное количество, на сути, за каждое мгновение окружает огромное количество мыслей. Включаются туда посторонние мысли, и они сбивают ритм направления мышления. Его отвлекают эти мысли ложные, и он... О чем же, говорит, я хотел сказать? О чем же я думал, говорит. А ему не надо вспоминать, ему надо оставить мысль. Она придет. А он силится понять, что вспомнить. И он ухудшает ситуацию, ту, которая была до того. Потому что в затемненном сознании начинает мысль блуждать вообще не сфокусированная, рассеянная. И тогда представляет жалкое зрелище. Идея-то в том, чтобы как раз вместо поиска потерянной мысли обратиться к сердцу, подумать о его чистоте, вызвать импульс к очищению. И тогда все восстановится. Рассеянность – не что иное, как временные потери ритма. Ведь человек не всегда же бывает рассеянный. Если бы он рассеянный был постоянно, о нем говорили бы, что он недалекий, глупый. А он иногда, у него все нормально идет, вся жизнь, и вдруг забыл, что сковорода на голове. То перчатки одел, а думал, валенки одевает. Да, пожалуйста.
Интуиция, подсознание – это близкие
понятия? Нет. Подсознание, я считаю, это больше ближе к астральному, ментальному, низшим проводникам. А интуиция – это явление сердца. Правда, это не еще только приближение к чувствознанию. Это путь к тому. Но все-таки это очень близкие уже понятия. Это сердечное выражение. Да.
Николай Константинович пишет о расширении сердца, как вот о расширении, ну, потока любви. То есть если человек хотя бы любит свою семью, то может расширить сердце, да, вот на любовь там, да, к народу, к человечеству. Связано ли это как-то с расширением сознания?
Да, конечно, конечно. Расширение сознания заключается во вмещении, как можно больше понятий, представлений. Это накопление огня и его самосознание. Вот в чем смысл расширения. Когда мы видим жизнь не только вот в рамках, дальше вокруг носа своего, да, а мы видим жизнь во всей планете, принимаем ответственность за всю планету, за Солнечную систему, за всю Вселенную.
Во как. Что вот здесь будет первично, расширение сердца или расширение сознания?
Знаете, ведь сердце выражает сознание. Сознание и сердце, они не могут быть невзаимосвязаны.
То есть одновременно
да. Пожалуйста, Борис.
Аспекты хотел бы немножко уточнить.
Пожалуйста.
Когда мы говорили о том, что как мы можем при помощи звуков, например, нечто пронести в следующую жизнь,
еще извлечь, наоборот.
Да, или извлечь там заложили. Еще лет 10 назад я спал с вопросом, как бы то, что я сейчас считаю ценным, сохранить до следующей жизни. И один, скажем так, продвинутый человек, который не любит себя афишировать, продемонстрировал мне интересную технику. Думать эту мысль, концентрируясь на запахе. И если в той жизни этот запах ко мне придет, это возникнет. И тогда я попробовал. Наверняка ведь это не первая такая кладовка. И в тех жизнях я тоже это делал. И действительно, это сильнее оказалось, чем любое другое. Вот именно при помощи запахов. Вот.
Нельзя не согласиться.
Пожалуйста.
Вы знаете, вот представьте себе... Вы пытаетесь вспомнить, что в детстве вашем было. Ну, никак не вспомнить. Картины уплывают, куда-то рассеиваются. И вдруг какой-то запах. Ну, скажем, да, недавно мы зашли в магазин, а там советского периода одеколоны. Типа Шипра. Нам показалось, что... И тут что-то вспомнилось. Вот как бывает. Даже еще запах не услышали. Хотя он там, может, сквозь бутылку и протекал. Пожалуйста.
Жизни, говорили, что типа вроде как-то даже и вред. Все люди вспоминали, а там был кем-то в той жизни, там кто-то был в кем-то. Но есть принципиально иной подход, когда человек вспоминает не просто ради того, чтобы постоянно прокручивать кем-то он был, а вот для чего. В каждой жизни он был совершенно иной личностью, не похожей на нынешнюю. И когда эти личности соединяются в своем функционировании в некий эгрегор, то это действительно происходит скачок сознания на принципиально иной уровень. Такой человек-эгрегор может на равных разговаривать с более высоким эгрегором, например, с планетой Земля. И он тут уже сознательно понимает, что происходит. С моей точки зрения, в этом есть польза.
Да, вот я просто, может быть, не все слышали слово эгрегор, да? Эгрегор, его, ему придаются как бы разные значения, но чтобы упростить, вот, чтобы понимать, это сфера огня, имеющая свой магнетизм. Она может быть разной. Эгрегор человечества, эгрегор народа, нации, эгрегор определенного человека. Вот, пожалуйста.
Я просто о прошлых жизнях хотела, да? Никто не может гарантировать, да, и тот же оператор, который пытается погрузить человека, да, в сознание прошлого, если он действительно это он, что на самом деле, что там есть полезный опыт, потому что никто не знает, что было воплощение. И вторая мысль, что если бы это действительно было так, и действительно бы таким образом человек мог бы, да, качественный скачок совершить, то это было бы законом космическим, и мы бы знали прошлые жизни. А если от нас сокрыто, это не только свойство человека сегодняшнего дня. Да, а значит, это действительно необходимо сокрыто, чтобы человек эту жизнь сконцентрировал на своем духовном развитии, на духовном восхождении.
Ну, я вам уже с самого начала стал говорить, что по полезного в прошлом, что вредного. А полезное это только тогда, когда наше сознание готово накопить такой потенциал, чтобы не заразиться притяжением энергиями прошлого. Они могут быть настолько сильными, что мы прекратим эволюцию. Да.
А если человек в этом воплощении не способен отойти от тех мыслей, которые его постоянно беспокоят, то есть не управляет совершенно, то как же он сможет управлять тем знанием, которое ему вдруг открылось, еще неизвестно какое?
Совершенно правильная мысль, что прежде чем воевать с прошлым или преодолевать прошлое, надо овладеть сознанием настоящего, мыслями, чувствами. Когда человек созрел, ему приоткрываются некоторые тайны прошлого. Мало того, вот почему все-таки говорится еще о великой науке, истории, суть которой в том, чтобы проснуть нить от прошлого к будущему. Но мы должны не окрашиваться энергиями прошлого, а брать накопленный опыт прошлого, потому что в прошлом закладывались идеи в будущее. И многие идеи, которые закладывались в очень далеком будущем, вернее, прошлом, сейчас своевременны для воплощения.
Да. И остановиться. Да, время. Вот, связывая, да, вот по поводу прошлого, еще ведь, когда Ирина Евгеньевна сегодня еще говорила о карме и судьбе, ведь для того, чтобы изменить ситуацию, да, вот в этой жизни, необходимо изменить направление своих мыслей, очистить мысли, очистить мышление, открыть сердце. И тогда те кармические энергии, которые приходят из прошлого, которые действительно мешают чему-то притворению в этой жизни, они прекратят мешать. Потому что мы с вами изменились, и они уже не дают силы.